Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 257-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. В последнее время у нас было много гостей, было много специальных выпусков на выделенные темы, и мы как-то с вами немножечко отстали от новостей индустрии, того, что происходит в мире науки, космоса и не только, поэтому сегодня будем это дело наверстывать. Сегодня поговорим о том, что у нас в последнее время запускалось в космос, что у нас в космосе происходило. Конечно же, поговорим про расхайпленную Бетельгейзе, с которой вроде как все стало немножечко более ясно, и, конечно, вопросы все еще остаются, но мы примерно представляем, что происходит. Но перед тем, как мы к этому всему перейдем, у нас небольшая рекламная пауза, потому что у сегодняшнего выпуска подкаста есть партнер - образовательный проект «Школа 21», который как раз начал набор на так называемые летние бассейны в Москве. Обучение в «Школе 21» бесплатное, но чтобы туда попасть, вам нужно будет пройти через несколько этапов отбора. Для начала вам нужно зарегистрироваться на сайте 21-school.ru, пройти две игры на память и логику. Затем идет этап собеседования, сначала онлайн, а потом с личным присутствием, и уже после этого вы попадаете в тот самый бассейн, а именно 4-недельный интенсив по программированию. Со школой 21 вы можете получить востребованную профессию с нуля, без традиционных учителей, лекций и оценок. Школа 21 работает в режиме 24/7, без предопределенных расписаний, а вместо этого вы сами можете решать, когда и как хотите учиться. Важно лишь ваше желание и упорство. Так что, если вам уже есть 18, и вы готовы погрузиться с головой в новую для себя среду, идите на сайт 21-school.ru и проходите в летний бассейн. Еще раз, сайт 21-school.ru. Там будет две игры, потом собеседование, потом попадайте в бассейн, если успешно все это дело прошли. Ссылочки, конечно же, будут в шоу-ноутах. Но давайте теперь переходить к новостям. Начнем, наверное, с самой хайповой темы, которая в последнее время вокруг космоса обсуждается, по крайней мере, мне так кажется, в моем инфополе очень часто всплывали какие-то новости именно о звезде Бетельгейзе, которая находится в созвездии Ориона, и мы о ней уже даже говорили в этом году с вами в рамках теории Большой Бороды. В чем смысл? Давайте, кто, может быть, не помнит, пропустил или даже успел забыть. Бетельгейзе внезапно начала терять яркость и теряла ее, по сути, вот до совсем недавних пор. Началось это, по-моему, еще в декабре и длилось весь январь, и дело в том, что Бетельгейзе является красным сверхгигантом, соответственно, она скоро должна взорваться и стать сверхновой, что будет заметно невооруженным взглядом, но скоро по меркам звезд. Скоро по меркам звезд это примерно дают оценки разные источники. Например, кто-то говорит, что это в ближайшие примерно 100 тысяч лет она должна взорваться. Вот Владимир Сурдин у нас был в прошлом выпуске, мы затрагивали тоже тему Бетельгейзе, и он давал оценку примерно в 20 тысяч лет. В общем, неважно, сколько это тысяч лет, главное, что это много тысяч лет, она не одна, и, соответственно, сегодня и не завтра, скорее всего, Бетельгейзе взорвется. Но, тем не менее, факт того, что Бетельгейзе внезапно начала резко терять яркость, он все равно оставался достаточно интересным и не до конца объясненным. Дело в том, что вообще крупные звезды, они достаточно сильно отличаются от того, что мы имеем у нас в Солнечной системе в виде Солнца, потому что крупные звезды, а Бетельгейзе очень большая звезда, она существенную часть Солнечной системы занимала бы, если бы мы ее поместили вместо Солнца в центр нашей системы. И как и большинство таких больших звезд, собственно, если не все, наверное, все большие звезды, это звезда с переменной яркостью. К слову, наше Солнце тоже звезда с переменной яркостью, просто там вариации очень-очень маленькие. Но в целом то, что Бетельгейзе временами становится чуть ярче, потом чуть менее яркой, это нормально. И более того, там есть несколько циклов, то есть один цикл, который происходит из одного процесса, длится, скажем, там несколько недель, другой цикл длится несколько месяцев и так далее. И вот поначалу одним из объяснений продолжительного такого рекордного в истории наблюдений падения яркости Бетельгейзе было то, что просто у нас сложились минимум и сразу нескольких вот этих циклов, соответственно, у нас получается вот такой вот кусочек, на котором максимально у нас снижается яркость, и скоро она должна выправиться, и потом у нас все больше и больше падала яркость, достигла рекордно низких показателей, и вот сейчас, вроде как вот прямо сейчас, в середине февраля 2020 года, потому что я не знаю, когда вы слушаете этот выпуск, вроде как начался у нас обратный подъем, то есть мы прошли минимум, и Бетельгейзе сейчас должна обратно набирать свою яркость. Но очень много внимания было приковано к этой звезде, потому что все ждали, что ну вот сейчас случится сверхновая. Собственно, да, как мы узнали из прошлого выпуска с Владимиром Сурдиным, кстати, очень классный выпуск, если вы его еще не послушали, то обязательно послушайте. Вот там, собственно, Владимиру задавали вы, слушатели, в смысле мои замечательные, вопрос, я его переадресовал по Бетельгейзе, и Василий Кондрашкин как раз это спрашивал, и Владимир Сурдин сказал, что в любом случае наши детекторы нейтринные на Земле, которые сейчас существуют, их чувствительности будет достаточно, чтобы зарегистрировать поток нейтрино от взрывающейся Бетельгейзе. Более того, этот поток нейтрино, он будет предшествовать самому взрыву, потому что выброс нейтрино происходит раньше, чем взрыв сверхновой. Соответственно, когда мы получим вот этот вот поток нейтрино, да причем он будет такой, что нужно будет отключать наши телескопы, чтобы их не зашкаливало. Опять же, по словам Владимира Сурдина, я тут, к сожалению, не эксперт, а он все-таки астроном с большим стажем и с большой экспертизой, вот он говорит, что мы по-любому за несколько месяцев до того, как непосредственно произойдет взрыв, даже с нашей текущей аппаратурой сможем зафиксировать поток нейтрино. Пока что этого не происходило, поэтому Бетельгейзе точно не взрывается. А более того, в середине января мы обнаружили кандидата на выброс гравитационных волн примерно из региона Ориона. Это сделали в обсерватории, собственно, Лайга и Вирга. Пока что это не подтвержденный источник, но как там работает все как. Там сначала публикуются кандидаты в события, которые отмечаются как импульс гравитационных волн, а уже потом они проходят кучу стадий подтверждения, некоторые из них могут отсеиваться как ошибочные, но сейчас у нас вот есть кандидат на события гравитационных волн из района Бетельгейзе, это может быть совсем не Бетельгейзе, это может быть вообще что-то другое, но опять же хайпу поднялось очень много, но это определенно никак не связано со взрывом сверхновой. То есть ничего пока не взрывается. Ничего не будет взрываться в ближайшие несколько месяцев точно, скорее всего, в ближайшие несколько тысяч лет. Но, тем не менее, так как у нас приковано большое внимание к этой звезде, ее изображение сделал телескоп, который называется VLT, как по мне, гениальное название для телескопа, потому что называется Very Large Telescope, то есть очень большой телескоп. И там можно, собственно, оценить, что происходит с Бетельгейзе. И видно на этой фотографии, особенно если сравнить с предыдущими фотографиями этой звезды, что справа внизу у нас получается такое темное пятно. И, скорее всего, опять же, по данным, которые мы также получаем в инфракрасном спектре от других телескопов, скорее всего, что произошло, по крайней мере, что может отчасти стать причиной того, что Бетельгейзе резко потеряла в яркости, это тот факт, что звезда, которая в таком размере находится на стадии красного супергиганта, она постоянно активно выбрасывает газ, ну и вообще у нее нет такого понятия четкой поверхности, гораздо более еще это размыто понятия, нежели у нашего Солнца. В принципе, у звезд это большие куски газа, и у них такой такого понятия, как поверхность, особо нет, и четкой границы звезды нет, и чем больше звезда, тем более размытая эта граница. Такое получается внешнее облако газа, которое вроде как бы горячее, да, но все равно это облако, оно такое вот бесформенное. Да, у него есть, если смотреть издалека, это сфера, но, вернее, шар, наверное, да, потому что там же внутри заполнено все. Но, тем не менее, оно, да, сферическая поверхность, скажем так, но она очень-очень-очень размытая. И, соответственно, судя по всему, судя по тому, что мы видим как раз это темное пятно, за это темное пятно может быть ответственен большой выброс газа. Газ отлетает от Бетельгейзе, он охлаждается, и он, получается, блокирует нам свет, который должен лететь от звезды. То есть он такой, пылевая преграда у нас получается. И вот, видимо, выброс пыли, выброс газа из звезды, выброс массы звезды большой достаточно произошел. Возможно, Бетельгейзе даже стало чуть меньше, но, опять же, это нормально для звезд такого размера, это постоянно происходит, они постоянно пульсируют, они постоянно меняют свою светимость, ну и, как следствие, мы видим изменения в яркости. Да, и стоит различать понятие яркость и светимость. Светимость — это то, сколько звезда, в принципе, энергии выбрасывает, а яркость — это то, сколько энергии долетает до нас, как для обозревателя этого процесса. То есть звезды одинаковой светимости, расположенные от нас на разном расстоянии, будут иметь разную яркость. Вот, собственно, такие новости с Бетельгейзе. Если коротко, ничего не взрывается, к сожалению, не увидим мы красивую яркую звезду на небе, не будет у нас потока нейтрино внезапно такого организованного, не будет у нас никакого яркого события в нашем регионе, в котором мы находимся, то есть относительно недалеко-то от нас находится Бетельгейзе по галактическим масштабам, в итоге, скорее всего, вот это вот падение яркости — это нормальное явление для такой звезды, и более того, Бетельгейзе, скорее всего, будет набирать яркость обратно, и посмотрим, собственно, до каких значений она обратно дорастет. Будем, конечно, надеяться, что когда-нибудь все-таки сверхновая вспыхнет, но в то же время мы будем реалистами и будем понимать, что возможно, и более того, скорее всего, это произойдет совсем не на нашем веку. Но записывать такие данные и передавать их дальше, чтобы лучше понимать, как работают сверхмассивные звезды, тоже будет очень полезным, хоть и не таким ярким и хайповым событием. Далее, все еще про звезды. 10 февраля у нас стартовала миссия Solar Orbiter. Собственно, миссия, которую запускает ESA, Европейское космическое агентство. Это вторая миссия за последние годы непосредственно к Солнцу, которая будет лететь и его изучать. До этого у нас был Parker Solar Probe от NASA. Это не то чтобы одинаковые миссии. Да, они будут и та изучать Солнце, но Solar Orbiter достаточно интересная штука, потому что будет она, во-первых, оснащена камерами, там очень интересная конструкция, там будет титановый щит, который защищает от температуры. Собственно, основная задача, когда подлетаешь близко к Солнцу, это не перегреть свои инструменты. Для того, чтобы не перегреть инструменты, их нужно какой-нибудь штукой от очень горячего Солнца, от потока активного частиц заслонить. И там, собственно, такой титановый тепловой щит. Его покрыли специальной краской, причем покрыли черной краской. И у меня сразу, наверное, как только я это увидел, возник вопрос. И думаю, у вас тоже, у многих возникает вопрос. Если мы что-то хотим охлаждать черной краской, это покрывать плохая идея, потому что нужно покрывать какой-нибудь блестящей отражающей штукой. Ну, потому что черный, что такое черная краска? Это значит, что весь свет, который прилетает, он поглощается, ну, соответственно, нагревается. Черное нагревается очень быстро. Если вы летом вы садитесь в черную машину, внутри температура гораздо больше, чем в рядом стоящей белой машине. Потому что чем больше света отражаешь, тем лучше. А здесь все покрыли черной краской, причем там специально на каком-то там оксиде титана она сделанная. Смысл в чем? Смысл в том, что черная краска будет оставаться абсолютно одинаковой на протяжении всей миссии. А если бы сделали какой-нибудь блестящий отражающий щит, то менялась бы со временем отражаемость, и нельзя было поддерживать инструменты в одинаковой температуре. Собственно, там в этом щите будут такие отверстия, они открываются как дверной глазок, ну, то есть там реально очень похожий механизм, там такие вот штучки, как буквально на дверном глазке, когда вы отодвигаете, появляется дырочка, через дырочку будет в том числе работать камеры, которые установлены на аппарате, и мы сможем именно забирать фотоны, потому что большая часть миссии к Солнцу, на них непосредственно камер не было, а все наблюдения, они уже визуальный какой-то ряд трансформировались с других инструментов, а тут у нас будет непосредственно камера. И что еще интересно в Solar Orbiter, дело в том, что эта миссия будет вращаться не только по экватору Солнца, но она также предназначена для того, чтобы посмотреть на полюса. А полюса Солнца, в принципе, очень мало изученные штуки, потому что до полюсов Солнца очень сложно добраться. Как вы знаете, все планеты у нас вращаются примерно в одной плоскости, эта плоскость называется плоскость эклиптики. Собственно, все наши аппараты, которые мы запускаем, тоже вращаются в основном в плоскости эклиптики, потому что у нас уже куча энергии. То есть, представьте, у нас куча энергии при запуске, которая находится в этой плоскости. Соответственно, чтобы вырваться из плоскости, нам нужно не только ускорение придать так, чтобы мы летали там от Земли к другим планетам, от Земли к Солнцу, нам еще нужно сообщить достаточно энергии, чтобы выйти из этой плоскости. Ну, то есть, мы смотрим, представьте, что вот у нас есть диск вращения наших планет, и мы смотрим на него сбоку. И, по сути, чтобы наклонилась у нас орбита, чтобы наш аппарат вращался не в одной плоскости со всем, что вращается в нашей Солнечной системе, а как-то под углом, нам нужно придать ему огромное количество энергии, чтобы как раз на вот эту вот высоту влезть, да? Но если мы смотрим, опять же, сбоку на наш диск Солнечной системы. И будет использоваться гравитационные маневры, будут использоваться гравитационные маневры от Земли и Венеры, и со временем, то есть он выйдет сначала на орбиту вокруг Солнца, и со временем будет изменять угол, наклонять орбиту, при этом это не будет рекордный наклон, более того, это будет не первая миссия, которая смотрит на полюса Солнца, потому что была такая миссия Улисс, я вам о ней в каком-то из выпусков ранее рассказывал, смысл в том, что эта миссия использовала гравитационный маневр вокруг Юпитера, ну, потому что у Юпитера достаточно массы, он может придать достаточное ускорение аппарату, чтобы как раз выбросить его из плоскости нашей Солнечной системы, из плоскости эклиптики. И проблема Улисса была в том, что да, он, по-моему, на 80 градусов, то есть он почти перпендикулярно нашей плоскости эклиптики поднялся, но смысл в том, что он находился достаточно далеко, и, по-моему, ближайшее расстояние до Солнца было все равно дальше, чем, например, одна астрономическая единица, то есть расстояние от Солнца до Земли. А вот Solar Orbiter будет летать относительно близко, да, у него не будет такой серьезный наклон, он не будет пролетать непосредственно над полюсами Солнца, но это будет уже важная для нас тоже штука, он сможет их запечатлить с такого угла будет достаточно видно, мы таким образом сможем лучше понимать с его помощью, как происходит солнечный ветер, как происходит корональный выбросы, как формируется гелиосфера. В общем, мы лучше сможем изучить наше Солнце, в том числе для того, чтобы прогнозировать его так называемую солнечную погоду, потому что есть серьезные такие штуки, связанные с Солнцем, потому что если, например, корональный выброс попадет в Землю, то у нас нафиг отключится вся электроника. Об этом, кстати, по-моему, есть отдельный выпуск, какой-то там полный блокаут он называется, я ссылочку на него оставлю в шоу-ноутах, если хотите, послушайте, там, собственно, рассказывается о совершенно реальной ситуации, в которой какая-то солнечная вспышка может серьезно повлиять на жизнь на Земле. И, собственно, чем лучше мы будем понимать, как работает Солнце, а пока мы не очень хорошо понимаем, как работает Солнце, у нас очень много места, куда можно улучшаться нашему научному знанию. Так вот, чем лучше мы сможем понимать, как все работает внутри Солнца, тем лучше мы сможем прогнозировать штуки и готовиться к ним. Ну, собственно, примерно так же, как мы следим за астероидами большими, чем лучше мы сможем их траектории понимать, тем раньше мы сможем предсказать, что что-то нехорошее для нас произойдет, тем быстрее мы сможем применять какие-то действия, и тем эффективнее они будут в итоге. Потому что действия, предпринятые в последний момент, вряд ли, ну, какой-то эффективностью будут отличаться. Чем раньше начнем действовать, тем лучше. Следующая новость относится к созвездиям спутников, которые активно запускаются. О таких созвездиях мы, в принципе, успели уже поговорить только в 2020 году очень много, и в первом выпуске года, в котором традиционно я рассказывал вам о том, что стоит ждать от года грядущего в мире космоса. Там достаточно важные позиции занимали сверхсозвездия, да, или суперсозвездия, как их называть. Это в первую очередь Starlink от компании SpaceX и OneWeb от, собственно, компании OneWeb. И у нас с начала года, я уже не помню, говорили мы об этом в подкастах или нет, но тем не менее, с начала года у нас произошло 3 запуска. 34 спутника OneWeb запустили с Байконура 7 февраля, а 29 января и 17 февраля по 60 спутников Starlink запустили, что уже делает, по-моему, Starlink самой-самой большой группировкой спутников. Да, они пока что не предоставляют никакого активного публичного сервиса, поэтому, ну, на сегодняшний день спутники Planet, наверное, остаются самой большой активной группировкой спутников. Собственно, Planet у нас есть отдельный переводной выпуск, интервью. Если, опять же, вы не слышали, все ссылочки будут в шоу-ноутах. Planet — это компания, которая фотографирует всю земную поверхность каждый день и выкладывает эти фоточки за денежки, как сервис их предоставляет. Пока что нет особых данных о том, насколько эффективная была вот эта вот специальная штука, нанесенная на один из спутников Starlink, чтобы минимизировать отражение, чтобы меньше проблем доставлять астрономии. Все это, я думаю, еще в этом году будет активно обсуждаться, но уже на сегодняшний день у нас очень активно начинают запускаться все новые и новые спутники. И более того, тут SpaceX заявила, что может выделить Starlink в отдельную компанию, вывести их на IPO, но это уже как бы на нас не особо влияет. Мы все понимаем, что это все еще будет проект SpaceX, который будет таким образом развиваться, что запускать его будет SpaceX на своих ракетах. Тут вопрос уже скорее, как это юридически оформить, как финансово это дело, опять же, сделать так, чтобы максимально выгодно это было для компании. То есть на непосредственно спутники это вряд ли повлияет, на космическую часть это больше повлияет на экономическую часть, но тем не менее, мне кажется, Starlink может стать серьезной штукой для, собственно, последующих, в том числе, финансирований все того же Starship. По крайней мере, так заявлял Илон Маск, когда говорил, что вот, мол, Starlink в том числе должен стать источником финансирования, чтобы потом тратить эти деньги на Starship, на покорение Марса и другие амбициозные планы, которые, к сожалению, монетизироваться вряд ли как-то серьезно будут. Говоря о SpaceX, как же не поговорить о SpaceX, боже мой, что же всего, можно как много сказать о SpaceX, но сегодня у нас новость, которая буквально вот с пылу с жару за несколько дней до записи подкаста появилась. 18 февраля компания Space Adventures объявила о достижении договоренности с компанией SpaceX, и они будут запускать космических туристов на кораблях Crew Dragon. До этого у нас, я напоминаю, уже была инициатива космического туризма от SpaceX, это была их личная инициатива, которую они активно с помпой представляли на отдельной презентации. Там, собственно, японский миллиардер Миядзава, да, он стал первым человеком, который полетит на Старшипе. Обещали это уже, типа, было 21-м году, что ли, короче, очень скоро, что, судя по всему, не произойдет в ближайшее время, но, тем не менее, SpaceX не первый раз объявляют об этом. До этого у них была история, что они могут запустить двух частников, двух частных людей, не относящихся к НАСА, на Crew Dragon вокруг Луны. Потом, насколько я понимаю, эта история преобразовалась в путешествие к Луне на Старшипе, а теперь вместе с компанией Space Adventures они еще будут и предоставлять услуги на Crew Dragon. Напоминаю, Crew Dragon прошел активно все испытания, и следующий полет Crew Dragon, после того, как там пройдут еще, по-моему, парочка парашютных испытаний, должен впервые за долгое время стать американской ракетой и американским кораблем, который доставит астронавтов из Америки на МКС. И уже где-нибудь весной, я думаю, это произойдет. Там уже вроде как есть даты, но они могут еще чуть-чуть двигаться. Ну, в общем, если так реально, то где-нибудь поздней весной, ранним летом я бы вот так прогнозировал, что у нас произойдет полет. По-моему, сейчас стоит дата 7 мая. Но, опять же, все еще может несколько раз подвинуться. Мы же знаем, как работает космос. Говоря о туристической этой инициативе, я, честно говоря, пока не очень не понимаю, как это будет работать. То есть это будут орбитальные полеты, которые будут, опять же, использовать ракету Falcon 9, а будет использовать корабль Crew Dragon. Будет взлетать это все на достаточно высокую орбиту, то есть там вдвое превышающие предыдущие коммерческие полеты, насколько я понимаю, опять же, если я правильно все трактую, то это должно быть где-нибудь там 400 километров это у нас МКС. На МКС были коммерческие полеты. Соответственно, вдвое больше это примерно 800 километров. А как там отмечают наши друзья из канала Rings and Moons в Телеграме, судя по всему, это что-то будет похоже на Gemini 11, которая тоже летала по очень-очень высокой орбите. И с тех пор люди особо туда как бы и не запускались. Но на сегодняшний день есть информация, что такие полеты могут длиться до недели. И, честно говоря, я не понимаю, кто на это согласится, потому что неделю просидеть в капсуле, да, пусть красивой, комфортабельной, гораздо более комфортабельной, чем те же Союзы, но все еще капсуле, закрытой неделю, да, в космосе, да, классно, но, простите, все еще нужно спать, все еще нужно ходить в туалет, все еще нужно кушать. В общем, куча неудобств, как по мне, связана с такой миссией, и неделя — это какой-то перебор. Да, безусловно, орбитальные миссии, они же не могут просто так взять и сделать коротенькими, но мне кажется, что, да, безусловно, придется компенсировать стоимость длиной полета, ну, потому что если у нас прогнозируется, что полеты суборбитальные, да, конечно, это совсем другая штука, но тот же Blue Origin и тот же Virgin Galactic, но, по-моему, они говорят что-то о цене в районе 200 тысяч, 250 тысяч, что-то в этом роде. Я думаю, где-то столько будет стоить суборбитальный полет туристический. А вот если мы посмотрим, да, они говорят, что 4 человека на Crew Dragon, который, в принципе, одноразовый, ну, то есть его повторно, по-моему, же все-таки нельзя использовать как пилотируемый корабль, а дальше будет он только как грузовой корабль используется. То есть, по сути, нам нужен отдельный Crew Dragon, нам нужен запуск на Falcon 9. Falcon 9 стоит примерно 60 миллионов. Даже, допустим, вот берем смелые расчеты, 60 миллионов, делим на 10. Это заявленная SpaceX история, что они хотят снизить стоимость запуска за счет переиспользования в 10 раз. Это очень большое преувеличение, но допустим. Получается 6 миллионов запуск, хотя на самом деле, напоминаю, гораздо больше. Это мы прикидываем, сколько минимум может стоить такой билет. Плюс Crew Dragon. Я не знаю, сколько сейчас будет стоить Crew Dragon, насколько сможет снизить его цену. В общем, короче, несколько миллионов получается на человека. Такая штука. То есть, чтобы это было коммерчески выгодно, вряд ли. И какие-нибудь Space Adventures, и тот же SpaceX будет делать что-то себе активно в минус. Короче, мне кажется, что это будет забава для очень-очень богатых людей. И будет стоить несколько миллионов за один запуск с человека. С другой стороны, летали же коммерческие человеки на МКС за много миллионов. Там, по-моему, десятками миллионов исчислялось. И ничего, и нормально. Почему бы не использовать этот рынок, не состричь с него сливки, пока есть такая возможность. Посмотрим, как это удастся SpaceX и компании. Посмотрим, кто будет клиентами и когда мы, собственно, увидим первые полеты. Еще важная штука. Важная штука произошла. Во-первых, у нас, если мы уже говорим о кораблях, у нас большие проблемы у Boeing, которые, напоминаю, делают Starliner. Starliner в прошлый раз потерпел неудачу. Был тестовый запуск с запланированной стыковкой с МКС. Что сделать не получилось, потому что там неправильно был установлен таймер. Таймер был установлен что-то типа на 11 часов вперед. Поэтому не вовремя включились двигатели, поэтому не смог выйти на нужную орбиту корабль и не смог достичь МКС. После этого удачно сел, но в процессе обнаружилось, что там была еще одна фиговина с софтом. И очень важно, что она обнаружилась. Если бы не было ошибки с таймером, никто бы эту штуку не обнаружил, потому что там была проблема с управлением сервисного модуля, там неправильно, по-моему, как-то на него подавался сигнал на его двигатели. И, в общем, если бы все шло по плану, и ну, как при расстыковке с сервисным модулем, сервисный модуль бы ударился в сам корабль, и в итоге произошла бы катастрофа. Во! То есть, как бы, Boeing вообще все, проблема на проблеме. И в авиационном отделе все плохо, и, по-моему, CEO же у них ушел, и со Starliner'ом факап на факапе. В общем, у Boeing дела очень и очень и очень плохо в последнее время. Они, конечно, хорохорятся и хорошатся, говорят, что да, да все нормально, че вы там. у нас все хорошо, все запустим, но у Boeing определенно огромные проблемы. Я надеюсь, что они все выправят, потому что конкуренция — двигатель прогресса, и не хочется, чтобы SpaceX были единственными, на кого все молятся, за кого все радуются. То есть тут важно понимать, что количество игроков на рынке на руку всем. Поэтому здесь не две футбольных команды SpaceX против Boeing, это скорее SpaceX вместе с Boeing двигают этот рынок. Возможно, еще кто-то присоединится, те же Blue Origin, но пока что, насколько я помню, у них нет планов на пилотируемые какие-то корабли, и вряд ли в ближайшее время они появятся. Так что я надеюсь, что Boeing сможет выйти из этого затяжного пике, и Starliner тоже будет летать, но вот у них обнаружилась такая фигня, и это очень серьезная фигня. Опять же, я повторюсь, если бы не было вот этой проблемы с неправильно установленным таймером, которая привела к тому, что не долетел корабль до МКС, мы бы никогда не узнали об этой проблеме, возможно, до того момента, пока бы не стало слишком поздно, и пилотируемый корабль потерпел крушение из-за этой ошибки в софте. Вот так важно тестировать софт. Все QA сейчас должны такие сделать. Эй, важно тестировать софт. Ну и в принципе, когда мы говорим о какой-то космической штуке, там в 150 тысяч раз важнее тестировать софт, потому что от этого непосредственно зависит жизнь, в том числе людей, которые будут на этих кораблях летать. Джеймс Уэбб у нас снова немножко перенесли, я об этом уже, собственно, упоминал в каком-то, по-моему, из предыдущих выпусков, ненадолго, на июль 2021 года, до этого собирались запускать в марте 2021 года, все еще есть вероятность, что в марте успеют, но судя по тому, сколько тестов нужно пройти и как обычно проходят тесты, прогнозы дают все-таки нам результат, что стоит ожидать запуска все-таки в июле, это более реалистичная дата. Ну, пусть уже наконец запустят, сколько можно. Ну и последняя важная на сегодня штука. Дело в том, что в рамках программы NASA Discovery были отобраны 4 миссии потенциальные космические, 2 из которых могут получить дальнейшее финансирование, и 2 из которых, собственно, будут потом приведены в действие. Миссии очень интересные, мне они все нравятся, я даже не знаю, какие, ну, вот если бы мне дали выбирать, какие я бы выбрал. Первая из них называется Da Vinci Plus. В расшифровке это Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Plus. Собственно, это штука, которая должна долететь до Венеры, потом сесть на Венеру и в процессе очень хорошо изучить состав атмосферы прямо до ее поверхности. Напоминаю, что до этого на поверхность Венеры садились только советские аппараты и больше никакие. Поэтому Венеру, кстати, часто называют даже русской планетой. А есть вот такое негласное название, потому что очень много изучали Венеру именно в Советском Союзе. Ну, тогда, наверное, правильно называть советской планетой, раз уж так пошло, потому что современный Роскосмос, честно говоря, не чешется в сторону каких-то научных миссий, поэтому как-то приписывать к ним это дело, ну, не очень правильно, как по мне, в текущем состоянии. Следующая миссия у нас называется IVO, или IO Volcano Observer, собственно, миссия, которая должна будет полететь к Юпитеру, сфокусироваться на спутнике Юпитера IO, а этот спутник известен тем, что на нем происходят самые активные вулканические процессы в Солнечной системе, и действительно, там прям, ух, как полыхает, все время какие-нибудь выбросы магмы, и, собственно, хотят поближе полететь, посмотреть, что там конкретно происходит. Еще одна миссия называется Trident, это миссия к Тритону. Тритон — это самый большой спутник Нептуна, и, как по мне, очень-очень-очень интересный объект, который у нас очень-очень мало изучен, потому что мимо него пролетал только Voyager 2, собственно, как и мимо Плутона, и собрал о нем не очень много данных. К сожалению, Трайден будет не орбитальной миссией, а собирается только пролететь мимо Тритона, то есть не так уж и подробно мы сможем его изучить. Не факт, что мы получим гораздо больше данных, чем тот же Voyager 2, но тем не менее, если выбирать из всех 4 миссий, как по мне, вот миссия к Тритону самая интересная, потому что к Юпитеру, к Венере мы и так летаем. Да, к Венере, конечно, меньше, но Тритон очень-очень интересный объект, который очень мало изучен. И вот мы получили, собственно, фотографии Плутона от New Horizons и смогли прям сделать кучу-кучу открытий. Я уверен, что в Тритоне и, собственно, вокруг Тритона кроется не меньше загадок, которые нам еще предстоит разгадать. И, в принципе, ледяные гиганты, о них есть отдельный выпуск, между прочим. Если вы хотите о них послушать подробнее, ледяные гиганты — очень классные объекты, очень интересные, о которых мы еще можем гораздо больше узнать, чем нам кажется на первый взгляд. Напомню, что Плутон тоже предсказывался, что это будет скучный, холодный мир, на котором ничего не происходит, а он на тебе. А посмотрите, активная геология, сердечко вот это вот, и вообще Плутон любимец всех. Я уверен, Тритон может стать тоже очень интересной штукой. Там, скорее всего, находится какой-нибудь подледный океан тоже. Там куча может интересного всего происходить. К Тритону прям надо лететь, и вообще миссии далекого космоса. Вот я за них всей душой радуюсь, когда о них что-нибудь всплывает. Ну и последняя миссия, она называется Veritas, расшифровывается как Venus Emissivity Radio Science InSAR Topography and Spectroscopy. В общем, штука, опять же, которая полетит к Венере и очень хорошо должна изучить ее поверхность, изучить ландшафт, изучить погоды, вулканические эффекты и другие активности на Венере. Вот у нас такие 4 миссии, из них выберут 2 и воплотят в жизнь. Мне больше всего нравится миссия на Тритон. Я прям ее ставлю на первое место. Ну а вторая, наверное, все же какая-нибудь из миссий к Венере. Я надеюсь, что выберут именно их, потому что, ну, Ио, конечно, классная, но к Юпитеру мы летаем постоянно, и Юпитере мы узнаем в последнее время достаточно много, а вот как бы к Нептуну и к Урану очень мало чего происходит возле них. Ну потому что, да, к ним лететь сложно и долго. Но изучать их надо, и надо начинать, окей, с маленьких миссий. Так, с маленьких миссий Тритон очень-очень интересная штука. Я очень надеюсь, что эта миссия будет одна из выбранных. Ну и опять я рассчитывал на то, что мы быстренько обсудим новости и ответим на много-много ваших вопросов. А вот я сейчас смотрю на время записи, уже почти 40 минут, и я понимаю, что... Опять я, к сожалению, не успею, наверное, ответить на все вопросы, но тем не менее, вы их мне можете присылать на почту ap@bradycast.com. Если вдруг вы еще не в курсе, туда же приходит у нас вся коммуникация со мной. То есть, если вы хотите задать вопрос, не обязательно тот, который вы хотите, чтобы прозвучал в эфире, какой-то личный вопрос, какие-то, не знаю, предложения о сотрудничестве, предложения гостей, предложения себя в качестве гостя, предложения тем для будущих подкастов, все это на почту ap@bertycast.com. А сейчас я постараюсь максимально ответить на те вопросы, которые вы мне присылали. Опять же, к сожалению, я не успеваю ответить на все, особенно на большие и сложные. Большие и сложные я откладываю в отдельную папочку с пометкой потенциал. Специальная тема, и, возможно, сделаю по ним когда-нибудь отдельные выпуски, но, к сожалению, чисто физически я не успеваю отвечать на такое большое количество вопросов, поэтому, надеюсь, вы меня простите. Давайте начнем. Итак, первый вопрос задает слушатель Алексей о том, что такое энергетические уровни электронов. Собственно, вопрос звучит следующим образом. А что такое энергетические уровни электронов? Из контекста есть общее представление, но конкретно не до конца понятна природа их. В общем, энергетические уровни электронов — это буквально, можно, ну, их обычно рисуют как такие орбитальки, да, то есть некие такие удаленности от атома. И, в принципе, это более-менее нормальная штука, нормальная иллюстрация для понимания. То есть у нас у каждого атома есть определенные орбитали. Собственно, это регионы, пространства, в которых может летать электрон. Если, опять же, выражаться, там, доходить до квантового уровня, то есть это там области наиболее вероятного появления электрона, да, электронные облака. Но для понимания того, что такое энергетические уровни, это все не нужно. Достаточно себе представлять просто несколько орбиток. Самая близкая орбитка, самая дальняя орбитка, и между ними какое-то количество. И на каждой орбите может быть определенное количество электронов. И вот в зависимости от того, сколько энергии у электронов, они могут находиться на разных уровнях. Ну, соответственно, это очень похоже на орбиты космические, да? Чем меньше кинетической энергии у объекта, тем ближе к Солнцу он будет вращаться. Вот у Меркурия мало кинетической энергии, он вращается близко к Солнцу. Если ему добавить кинетической энергии, то он будет улетать дальше, то есть он будет вращаться на более далекой орбите. И важно, что электронам энергия может сообщаться фиксированными количествами, то есть квантовыми. То есть что такое квантование? Это, собственно, как раз некими дискретными порциями энергия распространяется. И, собственно, электрон может поглощать энергию, которая вот равна разнице между этими самыми энергетическими уровнями. Соответственно, сообщили электрону чуть энергии, он перескочил на более высокий уровень. Это называется возбужденное состояние. Потом он релаксирует, то есть отдает энергию обратно, как правило, в виде фотона, и прыгает обратно на более низкий энергетический уровень. Можно себе также это визуализировать как ступеньки. То есть сначала он находится на какой-то ступеньке, где ему есть место, потому что, например, на первой ступеньке может уже быть 2 электрона, соответственно, на нее он прыгнуть не может, он стоит на второй ступеньке, ему сообщили какое-то количество энергии, грубо говоря, пнули под зад, он взлетел на какую-то следующую ступеньку, там, может, через одну прыгнул, может, через две. После этого он релаксирует, отдает фотон, излучает фотон и прыгает в это время обратно на какую-нибудь ступеньку пониже, где ему есть место. Вот примерно так работают, если на пальцах совсем объяснять, энергетические уровни электронов. Следующий вопрос задает Геннадий Гайдай о сверхновых типа 1А. Звучит вопрос следующим образом. В выпуске 251 вы говорили, что тип сверхновых 1А — это некая константа, так как все белые карлики имеют почти одинаковую массу. Следовательно, их взрыв высвобождает почти одинаковое количество энергии, а значит и света. Но, если я все правильно понял, вторые звезды в таких двойных системах могут обладать различной массой, и карлик, взрываясь сверхновой, как бы поджигает их. А почему такое огромное переменное количество водорода и гелия не влияет на результирующую свечу сверхновых звезд типа 1А? Тут я, наверное, не совсем корректно сказал. Да, у нас может быть ситуация, когда есть белый карлик и большая звезда, с которой газ летит. Но да, взрыв сверхновой — это не взрыв в нашем понимании. То есть он не поджигает соседнюю звезду, он скорее ее отталкивает. То есть там... нет химического процесса горения. То есть взрыв на Земле, взрыв какой-нибудь ядерной бомбы, это не совсем то же самое, что взрыв звезды. Взрыв — это просто, ну, слово, которое больше всего нам помогает представить некий быстрый выброс энергии. То есть в этом плане он не совсем поджигает ближайшую звезду. И более того, как мы узнали с выпуска с Сергеем Поповым, он как раз сказал, видимо, я немножко ошибался в этом плане, что большинство сверхновых типа 1А — это столкновение двух белых карликов. Опять же, тут я полагаюсь исключительно на его слова в выпуске, который он у нас говорил, потому что я не эксперт в этом поле, я не знаю до конца. То есть если так, то там вообще там у нас происходит быстрый коллапс, и нет соседней звезды, с которой перетекала бы масса. Ну вот как-то так, я думаю, можно ответить на этот вопрос. Следующий вопрос от Сергея Вустина. Спрашивает Сергей о минимальном размере черных дыр. Собственно, из какого минимальное количество вещества, количество атомов или других частиц может состоять черная дыра? Тут даже вопрос не столько в количестве частиц, сколько в энергии. Все-таки мы говорим о черных дырах, когда мы имеем в виду все-таки в первую очередь энергию, если говорим с такой фундаментальной физической точки зрения. И да, есть... минимальный размер черной дыры, теоретический. Собственно, вообще идею того, что черные дыры могут образовываться не только в результате смерти звезд, а могут быть достаточно маленького размера, предложил Стивен Хокинг еще там в 70-х годах. И для того, чтобы понимать, какой у нас минимальный размер может принимать черная дыра, нам нужно знать две штуки. Во-первых, это радиус Шварцшильда. Это, собственно, радиус, который определяет классическую черную дыру. То есть это регион пространства, на поверхности которого вторая космическая скорость будет равна скорости света. То есть это радиус, с которого свет уже не сможет улететь. Даже не только свет, а что угодно, что путешествует со скоростью света. А второе понятие, которое нам нужно знать, это, собственно, комптоновская длина волны. Это длина волны, которая эквивалентна длине волны фотона, чья энергия равна... энергия покоя самой частицы. Вот такое определение этой штуки дается. Если перевести на простой русский язык, это минимальный регион, в котором можно определить частицу. То есть, опять же, очень-очень грубо говоря, можно сказать, что это радиус частицы. То есть, если мы смотрим меньше этой длины волны, мы дальше не можем определить частицу как частицу. Там нет физического смысла дальше в это дело внедрять. То есть, и там есть... массы, и у того, и у того понятия, вообще их можно подставить в одно уравнение и получить минимальную черную дыру, которая будет иметь физический смысл, то есть меньше которой сделать нельзя. И ее масса получается примерно 22 микрограмма. Ну и, соответственно, она будет размером с очень-очень маленькую частичку, да, и, скорее всего, моментально испарится. Но вот 22 микрограмма — это также называется планковская масса. И вот, соответственно, такие дыры, одно из их названий, вот эти теоретически минимальные черные дыры, называются планковскими черными дырами. Следующий вопрос. Антон Чаховнин. Даже не вопрос, а скорее уточнение по поводу включенных двигателей кораблей. А в прошлом выпуске, в котором я рассказывал о мифах и заблуждениях, вы критиковали околокосмические фильмы за то, что у них космические корабли летают с постоянно включенными двигателями. Я полностью согласен с вашей точкой зрения о том, что двигатели должны работать как можно меньше, но мне кажется, что она ограничена текущими реалиями. То есть, если это фантастика с фантастическими же технологиями, то можно предположить, что идеальным полетом будет не тот, где двигатель включается на минимально необходимое время, а работает весь полет, первую половину ускоряя корабль, а вторую замедляя. Таким образом, гипотетически, можно было бы летать очень быстро и иметь постоянную гравитацию на борту. Да, это, наверное, правильный подход, но я же говорил все-таки о космических кораблях, которые летают не по прямой, и да, в идеале у нас должен половину пути мы должны включать двигатель в одну сторону, а потом вторую половину пути тормозить, и это будет самый быстрый способ долететь на подобном двигателе. Я все-таки имел в виду маневры и всякие там бои, ну, когда у нас там летают X-винки в разные стороны, они летают точно так же, как истребители в атмосфере, то есть, чтобы им повернуть, они просто поворачивают, ну, например, там, двигатель или чтобы затормозить, они его выключают. То есть тут смысл все-таки в маневрах со включенными двигателями, а не в перемещениях от точки А в точку Б по прямой. Но в целом, да, все правильно, идеальный полет все-таки, наверное, должен быть с постоянно включенным двигателем, первую сторону. Двигатель должен ускорять корабль по пути следования, а вторую половину пути в обратную сторону ускорять. И тогда мы, собственно, затормозим ровно в тот момент, когда прибудем в точку назначения. Следующий вопрос задает Алексей Тишин о черных дырах и свете. Если масса фотона равна нулю, то почему сила гравитации черной дыры влияет на свет? Или никакой гравитации нет, все дело в сильнейшем искривлении пространства? В какой-то степени вы правы, Алексей, что да, никакой гравитации нет, все дело в искривлении пространства, но как бы согласно общей теории относительности, искривление пространства и есть гравитация. То есть, когда искривляется пространственно-временной континуум, массивные объекты все искривляют его, то это есть гравитация, соответственно, свет-то летит всегда по прямой линии, но это прямая линия в регионах, близких к массивным объектам, она искривлена, собственно, поэтому мы получаем гравитационное линзирование, получаем его не только от черных дыр, но и от галактик, от кластеров галактик, да, собственно, от любых массивных объектов мы получаем эффект гравитационного линзирования. Вопрос, конечно, его степени. Но свет подвластен гравитации, во-первых, потому что не масса фотона равняется нулю, а масса покоя фотона равняется нулю. Это не совсем одно и то же. Если хотите об этом узнать поподробнее, есть ссылочка на выпуск, который называется «Что на самом деле значит E равно mc в квадрате». Вот его я вас хотел бы отправить, наверное, послушать. Там об этом чуть подробнее есть. Но в целом, что такое гравитация? Да, гравитация — это искривление пространства времени. И свет путешествует по прямым линиям, но эти прямые линии получаются искривлены из-за искривления пространства времени. Ну и последний вопрос задает слушатель по имени Радик. Вопрос об эффекте Джанибекова и искусственной гравитации. Вопрос звучит следующим образом. Если космический корабль вращается для создания искусственной гравитации, будет ли на него действовать эффект Джанибекова? Хороший действительно вопрос, классный вопрос, потому что что такое вообще, о чем идет речь, давайте быстренько введу в курс дела, вдруг кто не в курсе. Один из способов создания искусственной гравитации – это создание большого вращающегося корабля. Ну, то есть, представьте, что вы, да, в каком-нибудь аттракционе, есть такой аттракцион в виде барабана, который раскручивается и вас прижимает к стенам. Вот примерно такую же штуку можно сделать в космосе и таким образом сделать гравитацию, то есть, как бы, искусственную гравитацию, силу, которая похожа на гравитацию. Это есть в куче фантастических произведений. У меня есть об этом статья на нашем сайте, если хотите, почитайте. Там много всех штук надо учитывать, в том числе эффект Кориолиса, то есть должен быть достаточно большой корабль. Ну и подобные штуки, они очень много где в фантастике используются. По-моему, в том же «Марсианине» у них была тоже такая вращающаяся фигня, которая создавала им искусственную гравитацию. А эффект Джанибекова — это такая штука, когда впервые была обнаружена, собственно, космонавтом Джанибековым, когда он открутил гайку в невесомости, и гайка постоянно меняла свою ориентацию, вращаясь. То есть она как бы то была в одну сторону повернута, то потом в обратную сторону, при этом продолжала все еще вращаться. Это очень интересный эффект, об этом есть классное видео у канала Veritasium, я дам на него ссылочку. Там это все достаточно подробно объясняется. И если коротко, то он может испытывать, корабль, который так вращается, может испытывать эффект Джанибекова, если он будет неправильно спроектирован. То есть эффект Джанибекова нужно учитывать при проектировке такого корабля. Соответственно, что нужно учитывать? Нужно сделать так, чтобы вращение происходило вокруг оси с максимальным моментом импульса, он же угловой момент. И вот, собственно, если мы спроектируем корабль так, что вращение, которое будет создавать гравитацию, будет как раз вокруг той оси с максимальным моментом импульса, мы создадим стабильную систему. Если мы возьмем, кстати, цилиндр, обычный цилиндр, у которого внутри твердое что-то, то есть не жидкость, которая может энергию вот эту самую распределять, а если мы возьмем цилиндр, будем его вращать в условиях невесомости, в условиях микрогравитации, то на него эффект Джанибекова действовать не будет. Собственно, и на Землю эффект Джанибекова тоже действовать не будет, потому что Земля вращается в стабильном состоянии вокруг оси с максимальным моментом импульса. Но вообще идея классная, и да, ее нужно будет учитывать при проектировке этого корабля. На этом, пожалуй, будем сегодня закругляться. Мне остается только поблагодарить вас, что, во-первых, вы слушаете этот подкаст, а во-вторых, рассказать вам, как вы можете проект поддержать, если вам нравится то, что я делаю. Во-первых, с недавних пор я начал выкладывать выпуски еще и на YouTube, и благодаря, собственно, Сергею Попову и Владимиру Сурдину там собралось достаточно много просмотров за последнее время, и мне кажется, что YouTube это может быть удобной платформой, во-первых, для того, чтобы новые люди находили там подкаст по рекомендациям и приходили уже слушать его в аудиоформат, а во-вторых, для вас, зачем может быть нужен быть YouTube, который для людей, которые, скорее всего, уже слушают в большинстве своем через подкаст-клиенты в аудиоформате, YouTube'ом легко делиться с друзьями. Вот если рассказывать друзьям о подкасте достаточно сложно, им нужно говорить, пойди, поставь приложение, там будут подкасты, там введи в поиске, потом найди, подпишись, потом найди нужный выпуск. Нет, здесь просто можно дать ссылочку на YouTube, ну и дальше уже человек втянется, начнет там либо слушать, опять же, на YouTube, если кому-то так удобно, либо же будет слушать подкасты в клиентах, но тем не менее, YouTube это удобная платформа, если вы хотите поделиться подкастом с друзьями. Так что, во-первых, пойдите, поставьте там лайков, чтобы нас алгоритмы двигали вперед и больше людей узнавало о подкасте. Даже если вы слушаете уже в обычном привычном вам формате, пойдите на канал, поставьте там лайков, покомментируйте что-нибудь. В общем, это все нужно для того, чтобы алгоритмы YouTube двигали канал вперед. А во-вторых, если у вас есть какие-то друзья, которые еще не знают о подкасте, но им может быть интересна эта тема, давайте им ссылку на YouTube. Вот удобная штука для того, чтобы делиться. Также вы можете пойти в приложение Apple Podcasts, если хотите помочь немножечко мне, если вы до сих пор этого, кстати, не сделали, а поставить нужное количество звездочек, которое вы считаете подкаст заслуживает, и еще лучше написать какой-нибудь отзыв. Это будет двигать подкаст в рейтингах iTunes, в рейтингах iTunes узнают о подкасте новые люди, и вы крепко поможете, соответственно, подкасту расти еще и таким образом. Ну а если вам мало выпусков, и вы хотите еще больше помочь проекту, если вам вообще супер нравится то, что я делаю, то для вас есть платформа Patreon, на которой можно подписаться на какой-нибудь из тарифов, который содержит теорию большой бороды, и получать дополнительные выпуски после шоу, которые я записываю поверх того, что выходит в открытый доступ в рамках теории большой бороды. Эксклюзивные выпуски после шоу в рамках нашего подкаста доступны по адресу patreon.com/birdicast. Там у нас есть, более того, максимальный наш тариф, который называется Birdicast Plus, который дает доступ ко всему контенту, который публикуется эксклюзивно у нас на Патреоне. И отдельное спасибо всем людям, которые уже на него подписаны, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михайлов, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гой, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Олег Фиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, подкаст «Время покажет», Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Сиваев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Хотите присоединиться к этим замечательным людям? Проходите по адресу patreon.com/birdicast и подписывайтесь на тариф Birdicast Plus. Будете получать весь наш дополнительный эксклюзивный контент, который выходит от всех наших подкастов в подкаст вселенной Birdicast эксклюзивно на Патреоне. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте писать в комментариях какие-нибудь отзывы, не забывайте писать вопросы мне на почту ap@birdicast.com. Ну и, как всегда, оставайтесь любопытными, да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.